Сердечно приветствую вас, дорогие друзья! Мир вам! Сегодня я приглашаю всех нас к рассуждению над одним из событий, происшедших во время земного служения нашего Господа Иисуса Христа. Событие это – исцеление скорченной женщины в день субботний в синагоге. Описывается это событие в Евангелии от Луки, 13 главе, с 10 по 17 стих. Кстати, только евангелист Лука описывает это чудо исцеления женщины. Итак, прочитаем это место Писания. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“, и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уст сих в день субботний?“ И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Позвольте задержать ваше внимание на более подробном изучении того места, где произошло это событие, а именно на синагоге. Нередко в Новом Завете упоминается это место. Но что это такое? Что оно собой представляет? Почему Христос оказался там? Греческое слово «синагога» первоначально обозначало, во-первых, собрание людей, во-вторых, дом, где собрание это имело свое место. В последнем значении оно часто встречается в книгах Нового Завета. В законе не существует предписаний о синагогах или о синагогальном богослужении, и также не имеется следов существования их до Вавилонского плена. По всей видимости, синагоги возникли после Вавилонского плена и в особенности как результат реформаторской деятельности царя Ездры. Когда народ был рассеян в чужой языческой стране, он не имел той объединяющей силы, которую давала их национальной и религиозной жизни общее служение в храме. Вероятно, поэтому потребность объединения побудила их собираться в разных местах, то есть в синагогах, вспоминать о делах Господних в прошедшее время и взывать к Нему о помощи и избавлении. Во время Иисуса Христа синагоги существовали повсюду в Палестине, например, в Назарете, Капернауме. В Иерусалиме было много синагог для евреев различных толков. Синагоги были также и вне Палестины, в большей части городов, где жили евреи, например, Антиохии Писидийской, в Фессалониках, в Верии, в Афинах, в Коринфе, в Ефесе. По Талмуду синагога должна была быть везде, где имелось 10 мужчин-евреев. Синагоги обыкновенно строились на возвышенном месте на общинные средства, а изредка и на средства отдельных благотворителей, как мы сегодня говорим, спонсоров. В помещении синагоги стояли скамьи, из которых передние были отведены старейшинам и знатным лицам. В Александрийской синагоге находился 71 золотой стул по числу членов Синедриона. Перед скамьями стояла кафедра. У передней стены стоял ящик или шкаф, называемый ковчегом, в котором хранились священные писания. У двери были кружки для сбора добровольных пожертвований. Богослужения в синагогах совершались 3 раза в неделю, а именно по субботам, понедельникам и четвергам. Во время собрания мужчины были отделены от женщин низкой перегородкой или решеткой. В позднейшее время женщины получили место на хорах. К богослужению относились молитва, пение, чтение Библии с толкованием, совершение обрезания и установленное законом омовение. Жертвоприношение в синагогах никогда не совершалось. Каждая синагога представляла самостоятельную общину и в то же время поддерживала деятельную связь с другими синагогами. Каждому иудею можно было выступать для молитвы, чтения и проповеди. Так и Господь Иисус Христос, выступив в синагоге, получил книгу, прочел пророчество и истолковал его, как это описано в Евангелии от Матфея в 4 главе. Этой свободой пользовались апостолы и всегда присоединяли свои проповеди о Христе к той форме, которая предлагалась им богослужебным порядком синагоги. Во многом, как устройство синагоги, так и порядок богослужения в ней был своего рода подготовкой к христианскому служению. Так подробно я остановился на описании синагоги для того, чтобы нам было легче представить те условия и внешние обстоятельства, в которых происходило событие, о котором мы будем рассуждать далее. Итак, мы прочитали о том, что в одну из суббот Христос учил в синагоге. Среди его слушателей оказалась женщина, которая была больна в течение 18 лет. Проблема была с позвоночником, что заставляло ее ходить, согнувшись головой и лицом к земле. Иисус объяснил, что причиной болезни был сатана. Мы не должны, конечно, делать вывод из этого, что все болезни являются причиной прямого вмешательства сатаны. Тем не менее, в данном случае как раз это имело место. Обычно результатом действий сатаны в жизни человека является моральное или духовное нарушение правильного состояния человека. Однако в этом случае это проявилось в физической болезни. В то же время мы не читаем о каких-то проявлениях злого духа наподобие тех, которые описаны в других местах Писания, как неистовство, неуправляемость, сверхъестественная физическая сила, повержение на землю одержимого. То есть можно сделать вывод, что подверженность влиянию сатаны, одержимость им может проявляться по-разному, так сказать, в буйной форме и в форме внешне спокойной. Не сказано, чтобы женщина пыталась привлечь внимание Иисуса и просила бы о его помощи. Некоторые полагают, что из-за ее физического состояния она не ходила регулярно в синагогу, но в этот раз она пришла, возможно, потому что знала, что Иисус будет там и, может быть, поможет ей. Как видим, Иисус сам проявил инициативу в отношении ее безнадежного состояния. Он подозвал ее подойти к нему поближе. Это приглашение должно было прозвучать для нее как великий шок, так как она не просила ни о какой помощи. Даже если она пришла с намерением просить о помощи, она еще этого не сделала. В этом проявилась божественная способность Иисуса видеть, что в сердце человека и что у него на уме. Подобно как он не раз отвечал на мысли людей даже еще до того, как они были высказаны, так и здесь он совершает действие в ответ на нужду этой женщины еще до того, как она попросила его об этом. Итак, Иисус прежде всего обращается к женщине. Причем слова его уникальны. Они содержат одновременно и повеление духу, сковавшему ее, выйти из нее, и также исцеление женщины. «Освобождаешься», то есть становишься свободной от уз злого духа, от сатаны. Христос возлагает на женщину руки, и она выпрямляется. Возможно, за долгие годы скованности она разучилась пользоваться мышцами, которые были бездейственны, и не знала, как выпрямиться. Но Христос совершил полное исцеление. Чудо было мгновенным и законченным. Оно было совершено силой Божией. Женщина, несомненно, поняла, что это рука Божия, и начала славить Бога за его милость к ней. Естественно, было бы ожидать, что такая же реакция будет у всех, кто оказались свидетелями этому событию. Присутствие при совершении такого чудесного исцеления должно было бы наполнить сердца всех видевших это славословием и хвалой Богу. Однако не у всех были такие естественные, как нам кажется, чувства. Начальник синагоги исполнился гневом. По своему положению он был тем человеком, кто обычно указывал людям, как должно совершать служение, а теперь, когда Иисус совершил это чудо, он почувствовал, что он теряет контроль над людьми. Он понял, что его власть находится под угрозой. У него даже не хватило чувства приличия обратиться непосредственно к Иисусу. Вместо этого он выражает свое неудовольствие толпе народа, пытаясь направить их против Иисуса. Чтобы нам легче было понять реакцию этого человека, позвольте напомнить, кто такой начальник синагоги. Каждая синагога имела своих особых служителей. Совет, которому принадлежало высшее управление синагогой, состоял из старейшин или престарелых и влиятельных лиц. Вместе они составляли власть, которая наблюдала за порядком и нравами среди общины. Председатель этого совета назывался правителем или начальником синагоги. Начальники синагоги имели власть отлучать и подвергать бичеванию нарушителей закона. Изгнание из синагоги считалось наказанием, которого иудеи страшились даже более, чем самого бичевания. Бичевание производилось в синагогах по распоряжению трибунала каким-либо назначенным лицом. Апостол Павел говорит о том, что он до встречи со Христом бичевал и мучил в синагогах верующих. Как видим, начальник синагоги действительно обладал большой властью, и потому он, естественно, возмутился, когда появился некто, кто действует независимо от его мнения и вопреки им установленного порядка. Он больше обращал внимание на то, что было не в соответствии с установленным порядком, чем на то, что доброго было сделано. Он обладал критическим умом, а не умом, руководимым любовью к своим собратьям-людям. Самое печальное в этой ситуации то, что он был уверен, что он был прав в его критицизме. Он не сознавал своего лицемерия и ложной претензии на власть. Впрочем, Люди, завидующие добрым делам других, редко мыслят здраво. Как было отмечено ранее, начальник синагоги не обратился к Иисусу непосредственно, но адресовал свое негодование людям, бывшим в синагоге. Христос, в противоположность начальнику, не стал обращаться ко всем людям, но обратился лицом к лицу к этому человеку, называя его лицемер. Довольно нелестное обращение. Иисус обнаруживает его сущность как личности, как людям вокруг него, так и ему самому. Он показывает на его бесчувственность по отношению к этой несчастной женщине. Его мотивы в поддержании определенного порядка в синагоге не соответствовали духу закона, который, как он думал, он стремился исполнить. Закон не воспрещал проявлению любви. Наоборот, исполнение 10 заповедей основано было на любви к Богу и на любви к ближнему своему. Закон был добр. Это законничество и человеческие традиции развили в этом начальнике синагоги жесткий дух и гордость. Иисус обличает этот дух лицемерия, приводя пример из жизни людей того времени. Если оказывать доброе дело животным было правильным в субботу, то насколько важнее было оказать доброе дело страдающему человеку? Иудейские лидеры обычно подчеркивали, что они особенно озабочены благополучием наследников Авраама, иудеев. Эта женщина попадала в эту категорию, и начальник синагоги, обвиняя Иисуса в неправильном действии, фактически проявил пренебрежение нуждой этой иудейской женщины. И в этом также проявилось его лицемерие. В стихе 17 мы читаем: «Все противящиеся ему стыдились». То есть речь идет о противниках Христа. Это все те, кто думали как начальник синагоги. Однако большинство посетителей синагоги были простые люди. Они реагировали честно на все действия Иисуса. О них сказано: «Весь народ радовался о всех славных делах его». Свидетельство того, что исцеление скорченной женщины было делом Божьим, было настолько очевидным, что каждый честный наблюдатель не мог иначе реагировать, как только прославлять Иисуса, а не критиковать его. Тот факт, что противящиеся Христу испытали чувство стыда, было хорошим проявлением, однако этого было недостаточно. В чем они нуждались? Это покаяние и изменение их образа мышления. Если бы начальник синагоги и его последователи покаялись, то это было бы самым полезным действием для их душ. Какой же урок мы можем извлечь из этой истории? На первый взгляд кажется, что это история об одной скованной сатаной женщине. На самом деле это история о двух людях, скованных дьяволом. Эти люди – женщина и начальник синагоги. Отличие лишь в тех узах, которыми они были связаны. Женщина была связана узами физической немощи, а начальник синагоги – узами формализма, традиций и законничества. Женщина в результате своей встречи со Христом ушла освобожденной и физически, и духовно, а тот, кто был призван быть служителем Божьим, кем он и считал себя, остался по-прежнему в своих оковах. Не напоминает ли это нас с вами в нашем отношении к внешним формам и обрядам, обычаям и традициям, унаследованным из прошлого? Не всегда даже, возможно, мы понимаем смысл той или иной традиции, но боимся подвергнуть ее сомнению лишь потому, что всегда так было, или, по крайней мере, сколько мы помним. И мы готовы спорить, нервничать, гневаться, огорчая других и теряя мир в сердце, отстаивая то, что часто намного менее ценно, чем наши добрые взаимоотношения друг с другом и мир сердечный. Это проявляется в церкви. Попробуйте что-то поменять в обстановке, в зале, переместить рояль, кафедру или еще что-то, и обязательно найдутся воинственные поборники порядка. А если что-то изменится в самой форме служения, тогда совсем беда. Вместо того, чтобы проанализировать, что доброго эта новая форма дает, этот дух критицизма возмущенно, не боясь ранить других, клеит пестрые ярлыки всем искателям новых, более полезных и эффективных форм служений и организации церковной жизни. Это не означает, что мы не должны рассуждать над теми или иными новшествами, но делаться это должно с одним неизменным условием – с любовью друг к другу. Это также справедливо и в нашей семейной жизни. Порой во взаимоотношениях мы апеллируем к букве Писания, настаиваем на ней, вместо того, чтобы руководствоваться его духом. И причем это обычно происходит в отношении других, но не в отношении самих себя. Для мужей часто аргумент один – жена да боится мужа своего. Это все, что он выучил из Писания в отношении своей жены. И строит на этом, а точнее расстраивает и свою жизнь, и жизнь жены, и детей. Жены порой побуждают своих мужей к любви к самим себе, ссылаясь на пример Христа. как Христос возлюбил церковь, так и ты должен любить меня такой, какая есть, и весь сказ. В отношении воспитания детей у родителей порой один подход – повинуйтесь и точка. Есть и другие узы, которыми сегодня скованы те, кто призваны быть царственным священством, свободным от всяких дьявольских уз. Как много скорченных духовно, хотя физически они ходят стройно и важно. Кто-то скован духом стяжательства. Все им недостаточно. В книге притчи мы читаем о таковых. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Кто-то скован духом зависти, как поется в песне «На соседском огороде и травка зеленей». Кто-то, приняв клевету и поношение на ближнего, держит ее в себе или же распространяет, как отраву среди народа Божьего, забывая, чему учит 14-й псалом, что в жилище Божьем может пребывать только тот, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношение на ближнего своего. И живет такой человек в согбенном духовном состоянии, не поднимая глаз на брата или сестру свою. Кто-то связан узами тайного греха, который не дает им распрямиться и идти прямо за Господом, они хромают на оба колена. Кто-то скован духом суеты, таковые тянут на себя грех, веренью суеты, как говорит пророк. Господь Иисус Христос сегодня, так же, как и тогда в синагоге, готов освободить нас от любых уз, которыми сковал нас сатана. Обратимся к Нему, откроем Ему свое сердце искренне, без маскировки, и пойдем свободными, как та женщина. Если не сделаем этого, останемся связанными, как тот начальник синагоги. Что изберешь сегодня, дорогой друг, свободу или плен? Да поможет тебе Бог сделать правильный выбор. Аминь.